Огромное существо говорило на примитивной разновидности морейна. Хор открыл было рот, чтобы назваться, но Фависонг продолжил.
«Ты был послан нам во время испытаний, кусочек человеческой плоти в приливе пустоты, навар от пресной похлебки жизни, сладость, которую мы разделим в честь нашей победы над ядовитой желчью неверия. Ты — знак судьбы, за который мы возносим ей свою благодарность».
Фависонг воздел руки к небесам, складки жира на его плечах затряслись по обе стороны башнеподобной головы, чуть не закрывая уши. Фависонг прокричал что-то на непонятном языке, и толпа в ответ несколько раз хором пропела эту фразу. Жирные руки опустились.
«Ты — соль моря, дар океана!»
Пророк с приторным голосом снова перешел на морейн.
«Ты — знак, благословение судьбы! Ты — единое, которое станет многим, целое, подлежащее разделению! Ты станешь ценнейшим даром, благословенной красотой пресуществления!»
Хорза в ужасе смотрел на золотистого гиганта, не зная, что сказать. Что можно сказать людям такого рода? Хорза откашлялся, все еще надеясь подыскать какие-то слова, но Фависонг продолжал.
«Узнай же, дар моря, что мы — едоки! Мы — едоки праха, едоки грязи, едоки песка, деревьев и травы! Самые главные, самые возлюбленные, самые настоящие! Мы трудились, чтобы подготовиться ко дню испытаний, и теперь этот день во всем его величии близок!»
Голос золотокожего пророка зазвучал пронзительно. Фисонг поднял руки, и складки жира сотряслись на его теле.
«Увижьте же нас, ожидающих восхождения из этого смертного мира с пустым животом, порожним чревом и голодными мозгами!»
Пухлые ладони Фависонга встретились. Пальцы, огромные откормленные личинки, переплелись.
«Если можно...» —
прохрипел Хорза, но гигант уже снова разговаривал с толпой оборванцев. Голоса разносились над поверхностью золотого песка, над пиршественными кострами, над головами тупых, рахитичных людей. Хорза чуть стряхнул головой и посмотрел туда, где вдалеке стоял шаттл с открытыми дверями. Чем больше он смотрел на этот аппарат, тем сильнее крепла в нем уверенность, что это машина культуры. Объяснить, почему, он не мог, но уверенность росла в нем при каждом взгляде на аппарат. По его прикидкам, то была 40- или 50-местная машина, и в ней вполне могли поместиться все, кого он видел на острове. По виду шаттл был не особенно новым, не особенно скоростным, и, похоже, вовсе не имел вооружения, но что-то в его простой, утилитарной форме заявляло о культуре. Что бы ни конструировала культура, телегу или автомобиль, у них непременно было нечто общее с аппаратом, стоявшим вдали на берегу, несмотря на то, что все они разделялись между собой океаном времени. Было бы лучше, если бы культура использовала какую-нибудь эмблему или логотип, но, доходя до крайности в своем бессмысленном равнодушии и отсутствии реализма, она отказывалась полагаться на символы. Культура провозглашала, что она такова, какова есть, и не испытывает ни малейшей нужды в подобном внешнем самоутверждении. Она не была чем-то единым, она была каждой проживавшей в ней личностью и каждой имеющейся в ней машиной. Она не могла ни ограничивать себя законами, ни обеднять себя деньгами, ни позволять каким-нибудь руководителям обманывать ее, и точно так же она не желала, чтобы символы представляли ее в ложном свете. Но тем не менее, у культуры был один набор символов, которыми она очень гордилась, и Хорза не сомневался. Если машина, на которую он смотрит, изделие культуры, то где-то внутри или снаружи есть надпись на морейне. Связан ли шаттл каким-то образом с этой горой плоти, все еще разговаривавшей с облезлыми гуманоидами вокруг костра? У Хорза имелись на сей счет большие сомнения. Морейн Фвисонга звучал неуверенно и явно был плохо заучен. Морейн Хорзе был далек от совершенства, но он достаточно хорошо разбирался в этом языке, чтобы понимать, Фвисонг совершает над собой насилие, когда прибегает к нему. Как бы там ни было, но предоставлять свои корабли религиозным фанатикам было не в обычаях культуры. Зачем этого пророка прислали сюда? Эвакуировать этих людей? Перенести их в безопасное место, прежде чем какая-то высокотехнологическая херовина культуры разнесет вращающийся веер орбиталища Вавач? С чувством безнадежности Хорза понял, что, вероятно, шаттл находится здесь именно для этого. Значит, выхода для него не было. Либо эти психи принесут его в жертву, либо сделают с ним то, что им нужно. Либо стараниями культуры это станет путешествием в плен к ней. Он сказал себе, что не стоит предполагать худшего. В конце концов, теперь он выглядел как Крейклин, а вероятность того, что разум и культура верно установили связь между ним, ТЧВ и Крейклином, была слишком низка. Но, возможно, им все же было известно, что он побывал на Длани Божьей 137. Вероятно, они знали также, что ему удалось спастись с этого корабля, и, видимо, были в курсе того, что в это время неподалеку находился корабль ТЧВ. Хорза вспомнил статистические сведения, которые Ксуралундра сообщал капитану Длани. Да, видимо, экспедиционный корабль «Контакта» одержал победу. Он вспомнил, как неровно работали гипердвигатели ТЧВ, наверняка оставляя такой инверсионный след, что любой уважающий себя ЭКК мог их засечь с расстояния в несколько сотен лет. Черт побери, им нужно отдать должное. Может быть, они проверяли всех, кого забирали с Вавача. В таком случае они сразу же опознают его по одной клетке, по чешуйке кожи, по волоску. Они наверняка уже имеют образец его тканей. Достаточно было послать микроракету с околачивающегося неподалеку шаттла, чтобы сделать это. Хорза уронил голову. Шейные мышцы болели, как и все остальные мускулы в его изможденном, побитом и сцарапанном теле. «Прекрати», — сказал он себе, — «прекрати думать так, будто ты уже потерпел поражение. Прекрати слишком жалеть себя. Давай, сделай что-нибудь. У тебя все еще остаются зубы и ногти и голова. Нужно только выждать время». «И вот», — чирикал Фвисонг, — «безбожники! Самые ненавидимые, самые презираемые из всех презираемых, атеисты, проклятые, послали нам этот инструмент пустоты, вакуума для нас!» Когда гигант произнес эти слова, Хорза поднял голову и увидел, что Фвисонг указывает туда, где на берегу стоит шаттл. «Но мы не поколеблемся в нашей вере! Мы будем противиться искушению пустоты между звездами, где существуют безбожники, проклятые вакуума. Мы останемся частью того, что есть часть нас. Мы не будем разговаривать с великим богохульством материи. Мы будем стоять твердо, как скалы и деревья, надежно, твердо, укорененно, решительно, непоколебимо!» Фвисонг снова распростер руки, возвышая голос. Хриплоголосый человечек с грязной бледной кожей прокричал что-то рассевшимся на песке людям, и те ответили ему. Пророк улыбнулся Хорзе из-за костра. Рот Фвисонга представлял собой темную дыру с четырьмя маленькими клыками, обнажавшимися, когда губы растягивались в улыбке. Клыки посверкивали в солнечных лучах. «Значит, так вы обходитесь с гостями», — сказал Хорза, стараясь не закашляться посредине предложения. Затем прочистил горло. Улыбка исчезла с лица Фвисонга. «Никакой ты не гость, морской проказник, дар соли!
«Ты приз! Нам для сохранения! Мне для употребления! Подарок моря, солнца и ветра, принесенный нам судьбой!» «Хе-хе!» Улыбка вернулась на лицо Фвисонга, он хихикнул по-девичье. Одна из гигантских ладоней прикрыла бледные губы. «Судьба признает своего пророка, посылает ему сладкие дары. И это в тот момент, когда некоторых из моего стада одолевают сомнения, так, господин первый?» Голова башня повернулась к тощей фигуре светлокожего, который стоял сбоку от гиганта, сложив руки. Господин первый кивнул.
«Судьба — наш садовник и наш волк. Она выпалывает слабых и чтит сильных, — так сказал пророк.
А слово, что умирает во рту, живет в ушах, — сказал Фвисонг, снова поворачивая огромную голову к Хорзе.
По крайней мере, — подумал Хорза, — теперь я знаю, что он мужского пола. Хотя что мне с этого? «Великий пророк, — сказал господин первый. Фвисонг улыбнулся еще шире, не сводя взгляда с Хорзы, а господин первый продолжал. «Дар моря должен увидеть, какая судьба ожидает его. Может быть, трус и предатель 27-й?»
«О, да!»
Фвисонг хлопнул в ладоши, и улыбка расплылась по всему его лицу. На секунду Хорзе показалось, что за уставленными на него щелочками он увидел маленькие белые глаза.
«О, да, верно! Приведите труса и сделаем то, что должно быть сделано!»
Господин первый заговорил мелодичным голосом, обращаясь к тощим гуманоидам, стоявшим вокруг костра. Несколько из них встали и направились в лес за спиной Хорзы. Остальные начали распевать. Минуту или две спустя Хорза услышал крик, потом еще несколько воплей и криков, которые становились все ближе. Наконец, ушедшие люди вернулись, неся короткий толстый шест, очень похожий на тот, к которому привязали Хорзу. На шесте раскачивался молодой человек. Он дергался, испускал вопли и кричал на языке неизвестном мутатору. Хорза увидел, что с лица человека на песок падают капли пота и слюны. Шест был остро заточен с одного конца, этим концом его вонзили в землю. Молодой человек оказался между Хорзой и костром, лицом к мутатору.
«Это, о, дар морей, чествующих меня!» — сказал Фвисонг, обращаясь к Хорзе и указывая на молодого человека, который трясся и стонал, глаза его закатывались в орбитах, губы дрожали. «Это мой плохой мальчишка. Со дня его нового рождения имя ему 27-й. Он был одним из наших уважаемых и возлюбленных сыновей, одним из помазанных, одной из соединенных вместе частиц, одним из братских вкусовых сосочков на великом языке жизни».
Голос Фвисонга захлебнулся смехом, словно он понимал всю абсурдность своей роли и не мог воспротивиться желанию повалять дурака.
«Это щепа с нашего дерева, это песчинка с нашего берега. Этот нечестивец осмелился броситься к семижды проклятому кораблю вакуума. Он отверг тот дар, то бремя, которым мы почтили его. Он предпочел бросить нас и бежать по песку, когда инопланетный враг вчера сошел на нас. Он не поверил нашей спасительной благодати и вместо нее обратился к орудию темноты и пустоты, к засасывающей тени бездушных, проклятых».
Фвисонг посмотрел на человека, по-прежнему дрожащего на шесте против Хорзы. На лице пророка появилось укоризненно строгое выражение.
«Промыслом судьбы предатель, который хотел стать перебежчиком и поставить под угрозу жизнь пророка, был пойман, чтобы он мог осознать свою прискорбную ошибку и искупить свое страшное преступление».
Рука Фвисонга упала. Громадная голова сотряслась. Господин первый крикнул что-то людям вокруг костра. те повернулись к молодому человеку по имени 27-й и принялись напевать. Вернулся омерзительный запах, недавно ударявший в ноздри Хорзе, отчего глаза его заслезились, а в носу защекотало. Пока остальные распевали, а Фисонг наблюдал, господин первый и две женщины выкопали из песка небольшие мешочки. Из них они извлекли какие-то жалкие одеяния и принялись в них заворачиваться. Когда мистер первый облачился в свои одежды, Хорзе увидел большой, нескладный на вид пулевой пистолет, засунутый в кобуру под грязным мундиром. Хорзе решил, что из этого пистолета стреляли в их шаттл днем раньше, когда они с Мипом летели над островом. Молодой человек открыл глаза, увидел троих одетых людей и принялся кричать. «Ты слышишь, как раненное сердце жаждет получить урок, молит о даре сожаления, утешении освежительного страдания?» Фисонг улыбнулся, глядя на Хорзу. «Наше дитя 27-й знает, что его ждет. И хотя его тело, уже показавшее свою слабость, не выдерживает бури, его душа кричит: «Да, да, великий пророк, помоги мне, сделай меня своей частью, даруй мне свою силу, приди ко мне!» Разве не сладок этот звук? Разве он не воодушевляет?» Хорза посмотрел в глаза пророку и ничего не сказал. Молодой человек продолжал вопить и рваться с шеста. Господин первый присел перед ним на колени и, склонив голову, принялся что-то бормотать себе под нос. Две женщины, облаченные в серое, готовили чаши с какой-то дымящейся жидкостью, взятой из расставленных вокруг костров горшков и кадок. Некоторые из них женщины нагревали на огне. До Хорзы доносились запахи, чуть не выворачивавшие его желудок наизнанку. Фисонг обратился к двум женщинам, перейдя на другой язык. Женщины посмотрели на Хорзу и подошли к нему с чашками, сунув их пленнику под нос. Хорза отвернулся, скривившись от отвращения при виде чего-то похожего на рыбьи потроха в бульоне из экскрементов. Потом женщины убрали жуткое варево, но вонь в носу осталась. Хорза попытался дышать ртом. Рот юноши расклинили деревянными палочками, и его прерывистые вопли стали на тон выше. Господин первый держал его, а женщины вливали жидкости с чаш ему в рот. Молодой человек булькал и орал, задыхался и пытался плеваться. Потом он застонал, и его вырвало. «Позволь мне показать тебе мой благодетельный арсенал», — сказал Фисонг Хорзе и завел руку себе за спину, вытащив довольно большой тряпичный сверток. Фисонг принялся разворачивать его и, наконец, извлек на свет Божий металлические штуковины, засверкавшие на солнце, что-то вроде миниатюрных капканов на человека. Созерцая свою коллекцию, Фисонг приложил палец к губам, потом взял одно из небольших металлических устройств и поднес ко рту, совместив обе части с клыками, которые Хорзе видел прежде. «Шматри!» — сказал Фисонг, глядя на мутатора и растягивая рот в широкой улыбке. «Что ты думаешь об этом?» Искусственные зубы сверкнули в его рту. Ряд острых зазубренных штырьков. «Или об этом?» Фисонг вставил другое приспособление, усаженное крохотными, похожими на клыки шипами, потом еще одно, с наклонными зубами, похожими на крючки с колючками, потом еще какое-то, с отверстиями. «Хорошо, а?» Он улыбнулся Хорзе, оставив у себя во рту последнюю штуковину, потом повернулся к господину первому. «Что скажете, господин первый, а? Или...» Фисонг вытащил изо рта устройство с отверстиями и закрепил на зубах новое, усаженное длинными лезвиями. «Лучше это? Я думаю, оно очень миленькое. Накажем этих мерзких потаскушек!» Вопли 27-го становились все более сиплыми. Четыре стоявших на коленях человека подняли одну его ногу перед ним и удерживали в таком положении. Носилки с Фисонгом подхватили и поставили прямо перед молодым человеком. Фисонг обнажил свои зубы лезвия, потом чуть наклонился вперед и резким клевком откусил один палец на ноге 27-го. Хорза отвернулся. В течение следующего получаса неторопливой трапезы громадный пророк отгрызал своими разными приспособлениями для зубов кусочки тела 27-го, отдавая предпочтение конечностям и тем немногим местам, где еще оставался кое-какой жирок. После каждого омерзительного акта молодой человек получал передышку. Хорза смотрел и не смотрел, иногда пытаясь вызвать в себе внутренний протест, который позволил бы ему изобрести способ отомстить этой пародии на человеческое существо, иногда просто желая, чтобы весь этот кошмар закончился поскорее. На закуску Фессонг оставил пальцы рук своего бывшего ученика, для чего надел зубы с отверстиями и принялся работать ими, как кусачками.
«Очень вкусно!» — проговорил он, отирая свое окровавленное лицо тыльной стороной гигантской ладони.
27-го отвязали. Окровавленный, он стонал и пребывал в полубессознательном состоянии. В рот ему затолкали кляп из тряпья, потом положили на спину, пронзили искалеченные ладони деревянными клиньями, обрушили на ступни огромный камень. Юноша начал слабо кричать через кляп, когда увидел, что к нему снова несут пророка Фессонга. Пророка опустили над стонущим телом, он подергал какие-то веревки на боковине своих носилок, и, наконец, где-то под его громадой отпахнулась створка прямо над лицом истекающего кровью полузадушенного человека. Пророк дал знак, и носилки опустили на 27-го целиком, заглушив стоны. Пророк улыбнулся и устроился поудобнее, чуть поелозив своим громадным телом, как птица на гнезде с яйцами. Его плоть скрыла целиком лежащего внизу человека. Фессонг напевал что-то себе под нос, а толпа голодных оборванцев смотрела на него, медленно подпевая и слегка покачиваясь. Фессонг принялся раскачиваться назад-вперед, поначалу медленно, потом все быстрее. На золотистой куполообразной голове выступили капельки пота. Пророк начал задыхаться. Он сделал резкий жест в сторону толпы, от которой отделились две женщины, облаченные в рваное тряпье. Они подошли к Фессонгу и принялись слизывать струйки крови, стекавшие, словно капельки красного молока, с губ пророка на складке его подбородка, а оттуда на грудь. Фессонг тяжело дышал. Казалось, он осел и некоторое время оставался неподвижен, а потом удивительно быстрым и резким движением могучих рук треснул обеих лижущих кровь женщин по головам. Женщины метнулись прочь и присоединились к толпе. Господин первый запел что-то. Громче, чем прежде. Остальные начали вторить ему. Наконец, Фессонг приказал поднять его. Носильщики принялись за дело, и когда колоссальная фигура взмыла вверх, под ней обнажилось расплющенное тело 27-го, чьи стоны стихли навеки. Мертвеца подняли, обезглавили, раскроили череп, и голодающие принялись жрать мозг. Только тогда Хорзу вырвало.
«И вот теперь мы стали друг другом», — торжественно произнес Фессонг, обращаясь к пустому черепу, затем через плечо швырнул окровавленную чашу в костер. Обезглавленное тело оттащили к морю и бросили в воду. «Только обрядность и любовь судьбы отличают нас от животных. О, знак благосклонности судьбы!» —
прочирикал Фессонг, обращаясь к Хорзе. Тем временем женщины-служанки чистили и ублажали благовониями тело пророка. Хорза, привязанный к своему шесту и ушедший коленями в землю, с отвратительным вкусом блевотины во рту, дышал размеренно и неторопливо, и не пытался ничего сказать в ответ.